Добрый день, уважаемые братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях клирик Богородицы Владимирского храма на Семи Ключах города Екатеринбурга, отец Георгий Кабанов. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Исходя из вашей личной практики, о чем можно молиться? Есть ли вещи, о которых можно и нужно молиться, а о которых не должно, даже нельзя?
Ну, вот смотрите, святитель Игнатий вообще в своей статье о молитве, дух молитвенного начального, он так называется, он так говорит, что «чего считаешь нужным попросить у Бога, попроси». Но дальше он добавляет «но исполнение или неисполнение своего прошения предоставь воле всемогущего Творца». То есть он говорит так, что, в общем-то, ты хоть что можешь попросить, но добавь, не как «Господи, я хочу», вот, а как «Твоей святой воле будет угодно». Потому что есть вещи, где действительно мы, например, мы не знаем, вот как Богу угодно, это или не угодно. Нет, понятно, что есть какие-то вещи, понятно, откровенно греховные, допустим, там, человек, там, допустим, молится «Господи, благослови, что мне там воровство хорошо прошло», да, но понятно, что об этом не надо молиться. Или там кража какая-нибудь, или еще какие-нибудь откровенные грехи, да? То есть мы же все равно должны понимать, да, что соответствует евангельской нравственности, что не соответствует. Но есть вещи, как бы, ну, сложные, бывают непонятные, да, и, ну, допустим, тоже частая проблема, которую тоже вот, мы периодически сталкиваемся, допустим, когда в семье нету детей. Ну, Бог не дает детей. И говорю, там, молитесь, молитесь, да, там, Божьей Матери, там, Господу. Но здесь тоже нужно этой семье добавить. Нам хочется детей, допустим, да? Но сказать, что не как мы хотим. Потому что мы же не знаем, может, ты нам дашь детей, а мы там потом они вырастут какими-то злодеями, бандитами там и духовно погибнут. А добавить, Господи, не как мы хотим, а как Твоей воле будет угодно. Поэтому вот хорошо бы вот каждый раз, когда мы что-то просим, вот добавить. Но видите, в чем беда-то, что нам-то хочется, как я хочу. Вот. А именно вот Богу по-настоящему так вот довериться не всегда у нас получается. Как бы мы свою волю пытаемся все равно продавить, что ли. Чтобы Господь как бы с нами согласился. Нет, ты сделай так, как мне хочется. Вот так Господь же видит, что это опасно.
Как раз вспомнила фразу, что выпрошенный крест самый тяжелый, когда, допустим, девушка хочет выйти замуж за определенного мужчину, и она просит. Господь дает, а потом с этим мужчином, с мужчиной не складывается. И также, например, юноша просит, вот, дай, Господи, мне союз, семью с вот этой девушкой. А девушка то в командировке, то болеет, то она просто не хочет с ним видеться. Вот он просит у Бога, молится, в паломничество ездит, стоит на коленях перед иконой, только чтобы она была, ну, это какое-то вот наваждение, да. А потом Господь попускает, и у них не получается. 5 лет брака, 10, больше, и они расходятся. Вот выпрошенный крест, он...
Поэтому, ну, как говорят, мы ничего не просим, мы как бы на ничего не отказываемся, да. То есть, если Бог дал там семью, детей и какое-то служение, но мы принимаем, да, добросовестно несем. Если что-то там не полезно, а мы все равно там свою волю прогибаем. И Господь, ну ладно, давай попробуем. А потом раз, всякие там трагедии начинаются. Вот поэтому, вот, и поэтому и важно сказать, Господи, не как я хочу. Мы же, вот в чем как раз искусство нашей христианской жизни заключается, чтобы мы учились свою волю с волей Божией согласовывать. Вот это, конечно, такой непростой момент, потому что каждый знает все равно, вот, хочет по-своему, чтобы было. Как по-моему, да, то есть как я хочу, так и хочу. Не задумываясь, да, насколько там это к чему может привести и какие могут быть последствия.
Какие особенности нужно учитывать при составлении молитвы?
Мне кажется, ну, возраст человека, да, его ритм жизни. Один там, у него вообще времени там рабочего очень много, да, он там в таком ритме быстром живет. Кого-то более свободный, да, ритм жизни. Что мы еще можем отметить? Ну, наверное, тоже какие-то способности человека. Кто-то посообразительнее, кто-то, ну, не очень сообразительный. Ну и степень, наверное, церковности тоже. То человек вот даже там читает там кафизму в день, ну, допустим. А он там эти псалмы открывает, вообще ничего не понимает. Вообще ничего не понимает. Я вот тоже сейчас вспоминаю, там, кто-то мне посоветовал, читай псалтирь. Открыл ее и смотришь, как баран.
Я бы еще добавила степень принятия, насколько человек принимает тот или иной молитвенный труд святого. Например, может быть, человек скептически относится, да к ему еще не советовать, что он потом, возможно, изменит отношение. Например, к акафистам святых, которые прославлены в соборе 2002 года. То есть степень принятия той или иной молитвы.
Не, но опять-таки, если... Он же может, такой человек, вместе со священником или самостоятельно потом со священником согласовать какие-то свои обращения к Богу. Если человек знает себя, например, вот, допустим, человек обидчивый, он знает, что это его, например, в течение дня неоднократно может сопровождать. Можно же какое-то придумать воззвание, взять воззвание там, «Господи, прости меня, помилуй меня обидчивого, да, вот, смягчи мое сердце, дай мне там, помоги мне постараться поменьше обижаться там на людей». Вот это каждый раз, когда это чувство будет подступать, вот он бы вот это воззвание бы использовал. Кто-то гневный, например, да, по своему такому характеру. Господи, помилуй меня гневного, не дай мне там превратиться в какую-нибудь там дикую собачонку, которая всех кусает, там на всех бросается, и вот такое вот, да, воззвание к Богу. Есть ли какие-то другие молитвы, пока вот они сложно даются или плохо воспринимаются человеком? Тут же важно, что вот именно вот меня касается. Вот я бич, вот я злой, вот я там объелся, вот там позавидовал. Всегда есть повод к Богу обратиться за свои какие-то ошибки.
Читала в одном из интервью, что дело церкви, задача пастырей – научить народ молиться. Как учить народ молитве?
Да, очень все просто. Нужно священнику со своими прихожанами выбрать какие-то дни, там, например, после воскресной службы, и просто организовать какие-то беседы, которые посвящены молитве. Вот, либо это могут быть даже частные какие-то встречи, допустим, да. Потому что, понимаете, вот молитва – это тоже такой критерий нашей жизни духовной. Если человек не научится внимательной, покаянной молитве, в его духовной жизни никаких не будет существенных изменений, перемен. И потом могут страсти как были, там серьезные какие-то грехи, так и оставаться в человеке. То есть никаких изменений не происходит. Вот поэтому учить – это выбирать время, встречаться вот, и общаться со своими прихожанами. Угу. Но священникам не лениться, да? Понятно, хочется что-то где-то себе какую-то минутку урвать там. Вот, но это наш долг.
Даже, может быть, не учить, да, а наставлять, советовать что-то. Человек может сам научиться, может уметь, что где-то, если появились искушения, вовремя поддержать, подать руку, такую молитвенную тоже помощь, помолить, помянуть в своих молитвах. Человек уже поймет потом, как правильно и сколько раз в день молиться. Ну, как-то.
Ну да, согласен. Ну и подсказывать. Вот у нас сколько было в приходе, мы неоднократно с прихожанами нашими встречались, и вот у нас каким-то великим постом, я уж не помню, какой это был год, у нас прям был цикл бесед, посвященный молитве. То есть мы каждое воскресенье встречались, и мы после литургии там пообедали, и у нас, по-моему, наверное, тем бесед 5, наверное, или 6 было посвящено вот молитве. Мы прям брали вот святителя Игнатия Брянчанинова. У него же целый том молитве посвящен. Это же такая тема очень глубокая. Внутренняя молитва, да, там Иисусова молитва. И мы прям брали вот эти его статьи и встречались, и разбирали, и изучали. И отклик хороший.
Вопрос, наверное, как для женщин, так и для мужчин. Как бороться с рассеянностью на молитве, когда приходишь вечером? То есть днем у тебя было, не всегда такой получается день, множество событий. И работа, и поездка в магазин продуктовый. После приготовления ужина поездка в магазин вещевой, где там, допустим, девушка примерила множество платьев, ни одного не выбрала, увидела вещь со скидкой и пришла вот это эмоциональное наполнение, буря, шквал эмоций. То есть и тут надо сосредоточиться на молитве. Но она сосредотачивается как может, берет молитву слов, встает перед иконой. И тут две молитвы, а новое платье, а зачем оно мне нужно, какое выбрать, а может быть мне еще там по распродаже, а может быть туда съездить, а может мне вообще не покупать, пусть будет лучше свободная денежка на что-то другое. И вот уже как бы ты читаешь третью молитву из вечернего правила, а ты нет, в уме молитвы нет, в уме что-то другое, этот просто текст перед глазами, и сердце не откликается, вот. Может, есть какой-то совет, лайфхак, чтобы молиться без рассеянности. Потому что вот, ну, рассеянность тоже слышала от людей и от своих сверстников, что она действительно присутствует не только на молитве дома, а на литургии. Иногда человек мне рассказывал один человек, идет на литургии полслужбы, о чем-то своем продумал, и в хористический канон вспомнил, что сейчас ему причащаться. То есть рассеянность — это вот такой вот камень преткновения, что ли?
Ну, наверное, избавиться совсем от рассеянности у нас не получится. Мы с вами потомки падшего Адама, и наш ум, поскольку с сердцем разъединился, и он пытается все вот где-то парить, мечтать. И здесь какой единственный такой, наверное, подход, который мы могли бы использовать, это каждый раз просто свой ум возвращать. То есть это наша общая всех беда. И на службах. То есть, ну, не думайте, что это там, я один такой рассеиваюсь. Все мы в той или иной степени во время молитвы рассеиваемся. Но наша задача в чем заключается? Если ум улетает там, в огород или в магазин, там, или еще куда-то, как вы сказали, или о платье думает в каком-то прекрасном со скидкой. Наша задача все-таки ум обратно возвращать в слова молитвы. Опять улетел, опять его возвращать. И вот такая борьба за внимание получается. Вот. Потому что если мы все-таки поддадимся этой рассеянности и будем молиться постоянно с рассеянностью, то в итоге у нас мы придем к сухости, ожесточению, и нам вообще духовные труды будут неинтересны. Вот поэтому эта борьба за внимание, она вот необходима. Ну, здесь вообще получается вот еще со внимательной молитвой связана и наша же жизнь внимательная. Если действительно сам человек просто живет по принципу вот там, что вижу, о том пою, его как бы ум постоянно вне находится. Он постоянно вот в каких-то вот переживаниях, заботах, там, да, в фильмах, там, в рекламе, в бутиках всяких. А нам же ум нужно возвращать внутрь себя. Вот, то есть приучать уму находиться внутри себя. О грехах своих помнить, да, там, о покаянии помнить, о вечности помнить. О том, что на суд Божий пойдем все, что смерть не за горами. И вот такие моменты, они все равно наш ум внутрь нас собирают, и у человека потом на молитве, ну, уже будет поменьше таких прям убеганий. Они все равно будут, эти убегания ума, но не такие так, что человек там пришел, служба началась, допустим, и он там на час там отключился, и все, его нету. Вот, они будут, но все-таки не такие провалы это был глубокий. А так принцип какой? Ум улетел, опять возвращаем его в слова молитвы. Улетел, опять его возвращаем. И вот так вот боремся за свое внимание.
Батюшка, вы сказали, что помнить, что придет суд Божий. Я вот когда об этом вспоминаю, мне грустно становится. Почему так?
Потому что, наверное, все мы жить хотим. Вот, все-таки мы для жизни созданы. Но эта грусть не должна быть такой, как бы у нас печаль вводящая. Вот, потому что мы же все-таки надеемся, что Господь нас к себе возьмет. Да, мы же для этого с вами трудимся, живем, боремся, каемся. Вот. Чтобы быть со Христом в вечности. Так понятно, что каждый из нас хочет жить и там умирать не хочет, но все равно это момент придет. И как вот, например, отцы говорят, что помни день последний, и вовек не согрешишь. Вот представьте, например, нам бы сегодня сказали, вот сегодня вечером ты умрешь, допустим, да? Как бы мы день этот прожили с вами? Ну, наверное, внимательно, да, покаялись бы, да, там как-то вот со всеми бы примирились, то есть мы бы себя очень как бы так настроили прям навстречу перед Богом. Вот. Но поскольку мы не знаем, когда этот момент каждого из нас произойдет, вот мы такие немножечко, несколько такие рассеянные, невнимательные, увлекаемся какими-то земными переживаниями больше. Поэтому не надо в печаль такую впадать, вот, а ну, понимать, что это будет все равно, и пред Богом все предстанут.
Говорят, что в молитве, как в молитвенном правиле, так и в Иисусовой молитве помогают четки. Что такое четки и как правильно ими пользоваться? Я думаю, что нужно напомнить слушателям, а потом я поделюсь своими размышлениями насчет четок.
Не, ну четки они используют для чего? Чтобы вот помнить как раз о молитве, да, то есть когда в руках человек держит четки, вот он каждый раз ему напоминает, да, что память о Боге держать. Вот, для кого-то мог быть четкий, как таким критерием, количество молитв. Допустим, у человека есть какое-то правило в виде Иисусовых молитв, например. Допустим, там, 50 или там, 30 Иисусовых молитв. И чтобы там не засекать, там, про себя не считать, там, раз, два, три, четыре, пять, да, он у него там, например, четкие бусинки там, из 30 молитв или из 50 молитв. Вот он начал молиться, хоп-хоп, до конца дошел, все, значит, там 50 молитв закончилось. Ну, или там 30 молитв закончилось. То есть больше как для счета, да, если человек помолится по четкам, допустим.
Обязательно вот это 50 молитв, 40, 30, вот откуда пошло, что 40, там, 30, 15 молитв вычитывать?
Обязательно, это все как раз вот по силам, по...
Чтобы не было гонки, что быстрее-быстрее прочитать 50 молитв. Нет. Богородицы, Дева, радуйся.
Тут это именно не зависит от количества, опять зависит от времени, возможности человека, его ритма жизни. Угу. Я думаю, что, наверное... Христианин, он, может быть, в таком публичном пространстве, наверное, не стоит, наверное. Ну, на мирянам, допустим, да. Там не монашествующим, может быть, там на показ ходить там с четками.
Да. Не надо.
Ну, я думаю, что зачем себе какое-то внимание лишнее привлекать.
Искушать.
Ну, дома, пожалуйста, там, если человек пользуется, ну, пожалуйста, дома пользуйся. Ну, чтобы это не на показ было.
Я о чем хотела рассказать? На православной выставке ярмарки я увидела браслет. Очень красивый. Тут думаю, какой-то камушек или просто бусинки. Я его решила приобрести. Как браслет, как вещь, ну, дизайна, как украшение. И мне сестра, которая его продавала, говорит, это четки. Это четки, модные для девушек, новая серия. И как вы относитесь к такому, что действительно это браслет, он с крестом, но он с крестом, и он православный, он с четками, то есть как бы с бусинками. И можно ли вот такие вещи, как, например, сугубо православные, четкие, делать модной вещью для того, чтобы как-то привлечь внимание молодой девушки? Не так, так хоть так привлечь внимание.
Ну, то есть... Внимание в смысле поэтому,
что... Ну, чтобы купили, чтобы узнали, что вот какие-то четкие, допустим, черные монашеские, да, в основном они, кто на них обратит внимание. А тут дизайн, вещь, модные четкие, вот в этом году, это вот прямо какая-то, каждый год хожу на ярмарки православные, но модные четки, это вот...
Ну, сейчас, видимо, какая-то такая тенденция, чтобы что-то реализовать какие-то свои товары. Вот надо как-то что-то придумывать, давать этому наименование. Там, православное платье, православные брюки, там, православная рыба или еще что-нибудь.
Ну, с одной стороны, это как бы коммерческий ход. А с другой стороны, ну, помогает, да, допустим, если девушка взяла браслет, ага, православная ярмарка купила, вспоминает, что надо молиться почаще.
Нет, тут ну, если это не пиарите, вы там не хотите, вот смотрите, это у меня четкий, я там сейчас буду молиться, а просто вы, ну, как бы, носите.
И вспоминаете.
Ну, да, там, как бы не на показ, не на показуху, а вот как будто как украшение, да, вот, там раз помолились, там о Боге вспомнили, ну, как бы, не вижу в этом какого-то криминала совсем уж. Странно было бы, если у вас какие-нибудь там монашеские черные четки, вы бы там обмотались свои руки ими, и, наверное, было бы неправильно так. Ну, я думаю, что это, в принципе, как-то... Это... Если это помогает вам помнить о Боге и к Нему обращаться, ну, чё, почему нет?
Я напомню, что сегодня у нас в гостях был отец Георгий Кабанов, клирик Богородицы Владимирского храма на Семи Ключах города Екатеринбурга. Мы беседовали о молитве, об условиях, без которых невозможно молиться. Батюшка, спасибо вам за беседу, очень наполненную смыслами. Добрые слова по традиции для наших слушателей, для тех, кто учится молиться, для всех нас, потому что научиться молиться – это не как закончить музыкальную школу, это, наверное, всю жизнь мы учимся.
Спасибо вам, дорогая Виктория, дорогие радиослушатели, что вы были с нами. Всем вам желаю, чтобы наша молитва была более внимательной, чтобы сердце было более живо, вот, и чтобы у нас в духовной жизни, ну, хоть какие-то, но были продвижки. Помоги нам в этом, Господь.
А я напомню, что с вами была Виктория Кауган. Прозвучали беседы о вечном. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.